Два капитана и Боббин Габ. Павлик, брат мой, товарищ. Вот ведь как получилось. 7 лет жили рядом, перекликались по вечерам через тонкую стенку, спорили временами, вместе иногда в кино бегали, случалось потом, вместе шагали в школу, заглядывали в гости, чтобы поболтать, просто так. И не знали до той зимы, как мы нужны друг другу. А ведь были нужны, черт возьми. И не только в те вечера. Ведь недаром так отчаянно искали друг друга потом, хотя в жизни хватало иных забот. Я помню, как встретились мы через... даже боюсь сказать, сколько лет. Я приехал к нему в окруженный соснами городок, взлетел по лестнице на 3-й этаж, отбиваясь чемоданом от возмущенного вахтера, толкнул дверь со знакомой фамилией на табличке. Конечно, я знал, что не увижу там худого мальчишку с отросшей челкой над озорными глазами, в больших валенках и голубом бумажном свитере с широкой щелью застежки на левом плече. Но все же растерялся на секунду. Я увидел коренастого дядьку с залысинами, с рубцом на щеке. Дядька энергично орал в телефон. Я с удовольствием выслушал конец разговора.
«Посылал и буду посылать! И не одну, а 4 экспедиции! Нет, 4! Что? Пусть катится со своей комиссией ко всем морским ведьмам! Вот так!»
Он швырнул трубку на рычаг и поднял на меня глаза. Дядька был незнакомый, а глаза — Пашкины.
«Значит, это ты и есть?» — спросил он, остывая и делаясь насмешливым. «Вот язва, все такое же».
«Свинству не писать столько времени», — сказал я, швыряя в кресло чемодан. Кресло охнуло.
«Бюрократ! Телефончики тут у него, понимаешь ли. И скажи вашему вахтеру там внизу, чтобы не кидался на меня, как на шпиона».
«Смотри-ка ты», — заметил он, прищурившись. «Еще и ругается».
«Ну-ну. А в общем-то, ничего, хорош. Длинные брюки тебе идут. И значок университетский».
«Лысая образина», — сказал я. «А ведь был когда-то похож на человека».
«Книжечки все пишешь?» — спросил он. «Знаю, читал как-то. Одну». «Ничего, не Чехов, конечно».
«Он читал», — хмыкнул я. «Можно подумать, что он что-то читает, кроме своих графиков и отчетов. Растерял всю шевелюру над своими синхрофазомолотилками. Кабинетная крыса».
Мы медленно сошлись, меряя друг друга насмешливыми взглядами. Он вдруг облапил меня и тихо сказал:
«Владька, Владька, Павлик».
Но это было потом, долгое время спустя. А в ту зиму мы не думали ни о будущих встречах, ни о расставании. Мы были счастливы. Среди огорчений и редких радостей школьной жизни, среди снежных игр и дневных забот, Павлик оставался прежним. Как и раньше, убегал куда-то с незнакомыми мне Серегой Сазоновым и Вовкой Брыком. На переменах со своими приятелями гонял во дворе обледенелый дырявый глобус, который у них назывался Мяпа. Строил с Дыркнабом какие-то сани с рулем. Правда, он не насмешничал, как раньше, но почти забывал про меня. Но я пишу про Каравеллу. И та зима вспоминается сейчас не застывшими чернилами, не тетрадками, сшитыми из газет, не очередями у магазина. Она вспоминается как непрерывная цепь корабельных вечеров. В ожидании такого вечера Павлик становился спокойным и ласковым. Он даже называл меня Владик, а не Владька, хотя Владька меня звали все, в том числе и мама. Я приходил к Павлику, когда за окнами плотно синели сумерки. Он меня ждал, не зажигая света. Бесшумно выходил из комнатного сумрака и вполголоса говорил: «Пришел. Хочешь хлебушка?» Он вынимал из кармана плоский кусочек и ломал пополам. Несколько лет спустя я услышал или прочитал где-то слова: «И у огня он разломил с ним свой хлеб». Это были слова о братстве. Я вспомнил тот ломтик хлеба, частичку 400-граммового пайка. Но это случилось потом. А тогда мы жевали кисловатый мякиш, разжигали печку и включали лампу. И доставали из тумбочки Каравеллу. Мы не спорили об имени корабля. Он был просто Каравеллой. Мы не делили должностей и званий. Оба были капитанами. Зато делили пополам не только хлеб, но и подвиги, и славу. А подвигов было много. Вот их история. История Каравеллы, сложившаяся у огня и карты. Однажды весной два моряка с миноносца «Летучий» попали в плен к фашистам. Эсэсовцы заковали их в цепи и отправили на гранитный остров у западных берегов Балтики. Ночью пленников держали в холодных фанерных бараках, а на рассвете угоняли на другой конец острова, где был тайный подземный завод. На заводе выпускались торпеды. Конечно, два храбрых моряка не собирались работать на фашистов. Темной ночью они распилили цепи, стукнули часовых тяжелыми табуретками и отобрали у них автоматы. Потом беглецы бросились на аэродром, где стоял двухместный самолет начальника лагеря. Перестреляв охрану, они запустили моторы и взмыли над гранитными зубцами острова. Моряками были, разумеется, Павлик и я. Мы вырвались на волю. Сначала сбросили на завод бомбы, которые нашлись в самолете, а потом взяли курс на восток. Завод рвануло так, что самолет отбросило километров на 100. От удара мы потеряли сознание.